Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры, приглашаем вас на Всероссийскую православную выставку-ярмарку «По завету князя Даниила», которая будет проходить с 7 по 12 сентября в торговом центре РМ. Это метро ВДНХ, 1 Останкинская улица, дом 55. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. В последний день, 12 сентября, выставка-ярмарка закроется в 16 часов, в 4 часа дня. Ждем вас, дорогие друзья. Радио «Радонеж» обязательно будет принимать участие в этом православном форуме. Спаси Христос!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея. Мы будем изучать 15 главу этого Евангелия. И первая тема – Христос и предание старцев. Эта тема очень актуальна, потому что и в наше время некоторые православные христиане используют каноническое право церкви точно так же, как древние иудеи использовали предписания Мишны, Талмуда, Гемары для того, чтобы осуждать других людей, бросать им разные обвинения. И мы читаем. «Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи, и говорят, зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб». Мы видим, что проблема этих книжников и фарисеев, она заключалась в том, что они предание старцев, авторитетных, в общем-то, людей Ветхозаветной Церкви, они ставили выше самого библейского откровения Слова Божие. А в Священном Писании Господь провозглашает даже на страницах Ветхого Завета, что прежде всего Он хочет милости, но не суда. И даже само церковное слово «канон», хотя оно может быть переведено как «палка», но это не палка для битья, это линейка, которая помогает нам соизмерять наши действия. А вот иудеи поступали так, как поступают некоторые и современные нам, архиправославные, которые пеняют других православных всякими цитатами из канонического права. Таким образом, церковное право превратилось для них в новый талмуд. Они себя ведут как талмудисты. И вот эти книжники и фарисеи, они высказывают свои претензии. Почему, зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб? И когда они произносят эти слова, им даже был невдомек, что прежде всего надо омыть, очистить свое собственное сердце для того, чтобы сделать замечание другому человеку, как минимум самому надо соответствовать правде Божией. Ведь если бы Господь предъявил бы нам все претензии в соответствии со своим законом, то кто бы устоял перед этими претензиями? Он же, Христос, сказал им в ответ: «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего?» Христос этими словами провозглашает приоритет, великое преимущество Слова Божия перед любыми человеческими традициями. «Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: если кто скажет отцу или матери дар Богу, то чем бы ты от меня пользовался? То может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим». О чем здесь идет речь? Речь здесь идет о том, что эти люди, они не хотели жертвовать на содержание своих собственных родителей. И когда те просили у них помощи, они говорили: «А мы уже это пожертвовали на богоугодные дела. Эти деньги, которые мы откладывали для вас, это дар Божий. Поэтому вы остаетесь без всего». Никто не может заниматься благотворительностью за счет интересов своей собственной семьи. И христиане об этом должны помнить. В Писании сказано в Новом Завете: «Кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот хуже неверного отрекся от веры». И Христос дает такую оценку этим людям: «Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением и заповедям человеческим». Еще святой и праведный отец наш Иоанн Кронштадтский в книге «Моя жизнь во Христе» он писал, что чистый источник воды Божией – это Священное Писание. Писание святых отцов – это чистый источник, но уже с примесью человеческого духа. А современное нам Писание, пишет Иоанн Кронштадтский, – это замутненный источник. И Церковь, всегда провозглашая приоритеты Священного Писания, настаивала на том, что любое предание мы проверяем по Писанию. Точно так же, как и канон Писания, мы устанавливаем по преданию. Одно другое дополняет, но превыше всего – Слово Божие. Ибо, как сам Бог говорит: «Мои пути – это не ваши пути». И далее говорится о том, что реально оскверняет человека. «И, призвав народ, сказал им». Он не говорит эти слова книжникам и фарисеям, потому что он увидел озлобление их лицемерных сердец. Но он хочет объяснить заблуждение этих книжников и фарисеев простому народу и прежде своим ученикам. И мы знаем, что Христос предупреждал своих учеников беречься закваски фарисейской и саддукейской, опасаясь, что и в церковь могут проникнуть подобные настроения. «И, призвав народ, сказал им: слушайте и разумейте. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Тогда ученики его, приступив, сказали ему: знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились? Он же сказал в ответ: всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. Оставьте их, они слепые вожди слепых, а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». В каком случае человек не слепой? В том случае, когда он руководствуется заповедью Божией, Словом Господним. Как псалмопевец Давид говорил: «Слово Твое, закон Твой, светильник для ноги моей». И далее мы читаем: «Петр же, отвечая, сказал ему: изъясни нам притчу сию. И Иисус сказал: неужели и вы еще не разумеете, еще ли не понимаете, что все входящее в уста проходит в чрево и извергается вон, а исходящее из уст из сердца исходит, сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека, а есть неумытыми руками не оскверняет человека». О чем здесь говорит Христос? Он говорит о том, что в результате грехопадения чувственный аппарат человека пострадал наиболее сильным образом. А средоточием всех чувств в понимании людей того времени было сердце. И Христос говорит: из сердца исходит то, что оскверняет человека. Злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. И если кто-то говорит нам, православным христианам: отключи ум, включи только сердце, вот это безумное предложение. Христианин православный заботится о том, чтобы, наоборот, ум погрузить в сердце и рассматривать любое движение своих чувств, так как чувственный аппарат каждого из нас находится в тяжелейшем состоянии. И апостол Павел об этом много писал. Например, он писал: «По внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих, то есть в мире чувств, вижу закон греха, противоборствующий закону ума моего». Также апостол Павел понимал, что есть опасность, когда на молитве человек будет вот включать только свое сердце, отключать ум. В этом великая опасность. И апостол Павел в 14 главе 1 послания к Коринфянам восклицает: «Что же делать?» И сам отвечает: «Буду молиться духом, то есть в сердце, миром собственных чувств, буду молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом». Потому что великая опасность — чувственный аппарат человека, который очень поврежден в результате грехопадения, как Христос и говорит о сердце, это оскверняет человека, а есть неумытыми руками не оскверняет человека. Далее в этой главе рассказывается о вере женщины-хананиянки, которая не принадлежала к еврейскому народу, но у нее была серьезная проблема. «И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина, хананиянка», то есть она принадлежала к тем народам, которые сам Господь повелел семь ханаанских народов прогнать из святой земли за их греховность и языческий образ жизни. «И вот женщина, хананиянка, выйдя из тех мест, кричала ему: помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется. Но он не отвечал ей ни слова». Почему? Когда Господь наставлял апостолов, мы об этом читали в 10 главе Евангелия от Матфея, он им говорил: идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. К язычникам не ходите, в города самарянские не заходите. И сам в начале своей миссии он проповедовал только среди евреев, поэтому на возглас этой женщины он не отвечал ей ни слова. «И ученики его, приступив, просили его: отпусти ее, потому что кричит за нами». То есть она продолжала двигаться за ними и кричала вот эти слова: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов». Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Здесь он уже само себе говорит. Так же, как он предлагал апостолам наипаче проповедовать погибшим овцам дома Израилева. А она, подойдя, кланялась ему и говорила: «Господи, помоги мне». Он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Псами называли язычников, гоим, псы, но иногда и самих евреев. Закон Божий, Пятикнижие Моисея, называет псами, гоим. Например, когда братья продали Иосифа Прекрасного в египетское рабство, Пятикнижие, книга Бытия, называет их такими же лютыми псами по отношению к праведному Иосифу. То есть все как бы зависит от личных качеств людей. Человек может принадлежать к семейству верующих людей, но сам быть маловерующим. А то, что язычников тогда называли псами, это за их агрессивность, потому что они постоянно нападали на маленький еврейский народ и всячески пытались их обратить в свое идолопоклонство. Итак, Христос в ответ даже не этой женщине, а ученикам говорит: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». То есть качества этой женщины оказались очень религиозные, духовные качества. Она проявляет смирение, какого мы не обнаруживаем у книжников и фарисеев. Скорее, они оказались в момент страстей Господних лютыми псами, которые всячески нападали на него, особенно когда всей толпой они кричали: «Распни, распни его!» Как и в случае с Иосифом Прекрасным, который был прообразом Христа. Он пришел к своим, свои его не приняли, за сребреники предали. Тогда Иисус сказал ей в ответ, этой женщине, хананеянке: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. То есть происходит чудо исцеления дочери этой женщины, потому что те качества религиозные, которые она обнаружила в своем сердце, они поразили даже Христа, как и в случае с сотником, тоже язычником. Сказано, что Христос даже удивился, увидев такую веру его. И происходит исцеление дочки этой хананеянки. Далее рассказывается об исцелении больных у моря Галилейского. «Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому и, взойдя на гору, сел там. И приступило к нему множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увеченных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и Он исцелил их. Так что народ дивился, видя немых говорящими, увеченных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева». Блаженный Феофилакт пишет: ученики приступают к Господу для научения вере, а народ ищет чудес. Но даже несмотря на это, что люди искали прежде всего в общении со Христом преимуществ для себя и своих, Христос проявляет свое милосердие и по отношению к таким людям, и всех этих больных Он исцеляет чудесным образом. И далее говорится о втором умножении хлебов. О первом мы уже читали. Иисус же, призвав учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Отпустите же их. Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге». И говорят ему ученики его: «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» То есть люди с таким энтузиазмом следовали за Христом, что они даже забывали о необходимости взять с собой хлеб. И как можно удаляться в пустыню от населенных пунктов, не думая про питание? Ну, вот такое стремление было ко Христу. Говорит им Иисус: «Сколько у вас хлебов?» Они же сказали: 7 и немного рыбок. В другом случае: 5 и 2 рыбы. 5 – это 5 ран Христа, 2 рыбы. Одни отцы истолковывают Ветхий и Новый Завет, а другие – человечество и божество Христа Иисуса. А в этом случае 7 хлебов указывают на 7 таинств церкви, которые сообщают людям исцеление и духовно их насыщают, а немногое количество рыбок – рыбы – это и верующие люди, которые обращаются к Христу. Как Христос говорил апостолам: «Я сделаю вас ловцами человеков». Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики – народу. Число рыб здесь не называется, сказано некоторое количество. И тем самым как бы подчеркивается, что если служителей таинств церкви и немного, но силой таинств они могут совершать великие дела. И Христос дает ученикам, ученики народу, мы уже знаем смысл этого действия, через священнослужителей, через трехчинное православное духовенство, епископат, пресвитериат и деканат, Христос и ныне подает народу Божию все необходимое и потребное для спасения. «И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин полных». То есть 7 хлебов, в результате 7 корзин полных. То есть когда благодатные дары через таинство достигают нас, то мы сами начинаем приносить соответствующие плоды перед Богом. «Евших было 4000 человек, кроме женщин и детей. И, отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские». 16 глава Евангелия от Матфея начинается словами: «И приступили фарисеи и саддукеи, и, искушая его, просили показать им знамение с неба». В 15 главе мы читали о том, что приступили книжники и фарисеи, а тут приступили фарисеи и саддукеи. На самом деле фарисеи и саддукеи были непримиримые богословские враги, потому что фарисеи были консерваторы, традиционалисты, а саддукеи были модернисты. Саддукеи не верили в воскресение мертвых, в ангелов, в духов. И в обычной ситуации они не общались друг с другом. Но в своем стремлении искусить Христа они все объединялись. Как во втором псалме царя Давида сказано: «Князья совещаются друг с другом, восстают на Бога и Христа, помазанника Его». То есть составляется заговор самых разных сил этого мира против Христа Спасителя. «И приступили фарисеи и саддукеи, и, искушая Его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ: вечером, вы говорите, будет ведро, потому что небо красно». Что значит «будет ведро»? То есть дождя столько накапает, что целое ведро наберется. В Святой Земле редко бывают большие ливни. И если накапает дождя, что целое ведро будет воды, это уже много. «А поутру сегодня ненастье, потому что небо багрово». «Лицемеры, — говорит Христос, — различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете. Род лукавый и прелюбодейный знамения ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы, пророка, и, оставив их, отошел». Проблема фарисеев, книжников и саддукеев, как и простого народа того времени, они искали всяких знамений, всяких чудес. Но чудо, если это подлинное чудо от Бога, оно не может разрушать свободной воли человека. Это было бы насилием над человеческой волей. И чудо поэтому совершается в жизни верующего человека, а в жизни неверующего не совершается, как и сказано в Евангелии, что в некотором случае по неверию их Христос не сотворил там никакого чуда. И эти люди, которые искали знамений, искали чудес, они должны были через Слово Божие убедиться в том, что Христос есть истинный Спаситель мира и Мессия. А об этом свидетельствовал и закон, и пророки, и Писание. И далее говорится об опасности уже для христиан, для верующих в Иисуса Христа, закваски фарисейской и саддукейских заквасок. Кого-то бросает в фарисейский такой ложный консерватизм, а кого-то в такой опасный, граничащий с безверием модернизм. Об этом мы читаем. Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. И Иисус сказал им: «Смотрите, берегите закваски фарисейской и саддукейской». А они же помышляли в себе и говорили: «Это значит, что хлебов мы не взяли». Уразумев то, Иисус сказал им: «Что помышляете в себе, маловерные, что хлебов не взяли? Еще ли не понимаете и не помните о пяти хлебах на 5000 человек и сколько коробов вы набрали, не о семи хлебах на 4000 и сколько корзин вы набрали? Как не разумеете, что не о хлебе сказал я вам? Берегитесь закваски фарисейской и саддукейской». Тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского. Как я уже объяснил, это были две крайности. Одни были архимодернисты, это саддукеи, а другие архиконсерваторы, это фарисеи. А путь Христа – это царский срединный путь. И далее мы читаем о событиях, которые происходят в Кесарии Филипповой. И тот текст, который мы будем читать, он является неким камнем раздора между западными и восточными христианами. «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают меня, Сына Человеческого. Они сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию или за одного из пророков». И в наше время о Христе тоже по-разному говорят. Одни верят в то, что это Сын Божий, Мессия. А другие считают, что это просто был мудрый человек. А некоторые говорят, что он был просто философ. А кто-то видел в нем одного из пророков, и сейчас есть люди, например, те же самые мусульмане, которые называют Иисуса пророком. И в одни Христа тоже по-разному говорили о нем. Он говорит им: а вы за кого почитаете меня? Он обращается к своим ученикам и через них к нам, к христианам. Симон же Петр, отвечая, сказал: ты Христос, Сын Бога Живаго. То есть он исповедует Иисуса Богом, потому что если он Сын Божий, значит, он единосущен Богу Отцу. Симон же Петр, отвечая, сказал: ты Христос, Сын Бога Живаго. Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. Вот это очень радостные для христиан слова. Если кто-то верит в Иисуса Христа как в Бога, Сына Божия, Христа Мессию, это значит, сам Отец Небесный прикоснулся к нам и открыл нам эту истину. И далее Христос произносит слова, которые являются камнем преткновения между западными христианами и восточными. Он говорит следующее: «А я говорю тебе, ты, Петр, камень», ибо имя Петр означает камень, «и на сём камне я создам церковь мою, и врата да не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». И многие западные христиане считают до сих пор, что церковь созидается на апостоле Петре. А так как Петр основал после антиохийской кафедры римскую кафедру, то логически рассуждая, эти люди говорят, ну вот если эта кафедра римская, верховная, создана Петром, а на нем основание церкви, это как бы доминирующая община. Но давайте посмотрим, какие истолкования нам предлагают святые отцы. Наиболее точное истолкование этого текста мы находим у западного отца, блаженного Августина, который настаивает на том, что церковь созидается не на человеке Петре, а на вере, которую исповедал апостол Петр в Иисуса Христа, как в Сына Божия и Мессию. Вот основание церкви. Не какая-то иерархическая должность, не Петр как человек, а исповедание Петрова, в котором он выразил не только свою точку зрения, но и то, что исповедовали другие, которым тоже к этим апостолам прикоснулся Отец Небесный и открыл им эту истину. И блаженный Августин пишет: «Если бы после вознесения на небо церковь на земле возлюбила бы апостола Петра или апостола Павла больше, чем жениха Христа, это была бы преступная любовь». Преступная, потому что ради Христа и превосходства во Христе, как писал апостол Павел, мы должны все почитать за ссор, за ничто. Ибо мы кто-то или что-то во Христе, и мы никто и ничто вне Христа. И церковь не может созидаться на иерархической должности, она созидается на вере в Иисуса Христа, как в Сына Божия, Мессию, и удивительно, как точно западный отец, великий учитель западной церкви, дал вот такое истолкование. Оно нам очень подходит. А некоторые восточные отцы истолковывали так, что не очень по-православному, прям можно сказать, по этому вопросу. Здесь надо обратить внимание на то, что церкви в лице Петра дается власть, что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. 18 стих, мы видим, что эта власть дается и остальным апостолам. Там говорится, что вы свяжете на земле, что вы разрешите на земле. А в Евангелии от Иоанна, 20 глава, 23 стих, опять мы видим, эта власть была дана не только одному Петру, но и всем другим апостолам, когда дверями затворенными к ним приходит Христос и дает им власть. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. И далее, тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос, то есть Мессия, Сын Божий. Почему Он запрещает об этом свидетельствовать? Потому что люди не были готовы усвоить этот догмат спасительный. Должно было пройти какое-то время, чтобы они созрели до понимания этого догмата. И далее Христос говорит о том, что Он будет убит, и что потом Он воскреснет. С того времени Иисус, то есть после того, как они исповедовали Его как Сына Божия и Мессию, начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников, и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И, отозвав его, Петр начал прикословить, вот опять же к этой теме, Здесь он называется как бы камнем, ты, Петр, камень. А здесь мы увидим, что Христос его назовет сатаною. И отозвав его, то есть Христа, Петр начал прикословить ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Это после того, как Христос сказал, что ему надлежит пострадать, умереть. Он же, то есть Христос, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». Вот здесь мы видим непостоянство любого человека. Если кто-то надеется на какую-то иерархическую должность, там, Папа Римский или там кто-то еще, что вот как бы спасение здесь, а люди непостоянные. Ведь здесь Петр только что исповедал истину, которую ему открыл Отец Небесный, а позже ведет себя как противник Христа, ибо слово «сатана» по-еврейски «сатан» означает «противник». Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». И далее Христос говорит о том, что надо все отвергнуть ради служения Ему. Тогда Иисус сказал ученикам Своим: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу, то есть жизнь свою, сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, тогда воздаст каждому по делам Его». Вот это призыв действительно отказаться от всего, даже если потребуется, от жизни своей во имя идеалов веры. Конечно, христиане не должны провоцировать на себя гонения, но если все-таки наступает период гонений, они не должны и уклоняться от прямых ответов на прямые вопросы, когда мир вопрошает их о Христе Спасителе. Мы верим в Него как в Сына Божия, то есть Бога, Мессию и Спасителя. И далее Христос восклицает: «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем». О чем это? Когда Дух Святой сошел на апостолов в день Святой Пятидесятницы, они пережили помазание от Бога и стали царственным священством. И они созерцали уже Христа в себе самих, во славе присутствовавшего в них. Как тот же апостол Павел восклицает: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Как в Писании сказано в Новом Завете: «Верую вселиться Христу в сердца ваши». А о действиях Святого Духа прямо Христос говорит в Евангелии от Иоанна, что Дух Святой, который войдет в жизнь верующих, Он напомнит им о Христе и о всех Его словах, и о всех Его наставлениях и поучениях. Дух Христов и есть Дух Святый, как Он называется в Писании, потому что заслугами Христа, Его крестным мучением, мы сподобились того, что после очищения наших сердец, душ, страданиями Христа, мы сподобились снисхождения в наш внутренний мир и благодати Духа Святаго. Как Христос сам и говорил: «Лучше для вас, я пойду к Отцу, умолю Его, и Он пошлет вам Духа Святаго, который научит и наставит вас на всякую правду».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Уважаемые радиослушатели, просим ваших молитв о здравии наших жертвователей, рабов Божьих, болящей Веры, Анны, Никиты, Ярослава, Алексея, Екатерины, Дмитрия, Натальи, болящей Фатине, болящей Валентины, тяжкоболящей Ларисы, болящей Марии, болящей Натальи, болящей Людмилы, Якова, болящей Лидии, Ирины, болящей Ирины, болящей Людмилы, болящей Веры, болящего Георгия, болящей Елены, болящего Александра, болящей Юлии, Дмитрия, Алексея, отрока Георгия, младенца Адриана, Бориса, Раисы, Надежды, Григория, Симеона, Ирины, Елизаветы, воина Никодима, епископа Никона, болящего схиегумена Макария, болящего схиегумена Владимира, болящего схиегумена Николая, протоиерея Алексея, иеромонаха Афанасия, иерея Дмитрия, протоиерея Петра, иеромонаха Лазаря, тяжкоболящие Ларисы, болящие Валентины, Кирилла, отроковицы Екатерины, Елизаветы, Натальи, Надежды, Симеона, Татьяны, Елены, Татьяны, Марины, Ольги, епископа Никона, иеромонаха Германа, Алексея, Натальи, Анастасии, Игоря, Марии, Ирины, Светланы, Ларисы, Александра, Анны, младенца Артемия, младенца Романа, младенца Анны, Владимира, Сергия, 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 Петра, Веры, Веры, протоиерея Николая, Алексея, Вадима, Натальи, Людмилы, болящего Афанасия, Веры, Александры, Пелагеи, Марины, Владимира, игумена Феофана, болящего Святослава, Людмилы, Валентины, болящей Ирины, Дмитрия, Иулии, Елены, болящего воина Владимира, воина Василия и всех-всех жертвователей на православную радиостанцию «Радонеж». Спаси Христос! Уважаемые братья и сестры, просим ваших молитв о упокоении рабы Божией Валентины, певчей храма в Зайцево у протоиерея Николая Марковского. Не вышла она из комы, новопредставленной Валентине. Также рабах Божьих Иакове, Евдокии, Василии, воине Михаиле, отроковицы Матрёны, Василия, Александра, Прасковьи, Федота, Алексея, Дарьи, Петра, воина Симеона, воина Иоанна, воина Николая, Алексея, Иоанна, Василия, Афанасия, иеромонаха Алексея, Петра, Антонины, Николая, Антонины, Леонида, Василия, Марии, Веры, Сергея, новопредставленного Василия, протоиерея Вячеслава, иерея Игоря, протодиакона Евгения, алтарника Георгия, матушки Фатини, матушки Нины, Романа, Алексея, Нины, Вячеслава, Андрея, Игоря, Анны, Анны, Анастасии, Василия, Василия, Валентины, Олега, Анатолия, Анны, Геннадия, Кирилла, Антонины, Татьяны, Татьяны, Раисы, Анны, патриарха Алексея, митрополита Виктора, архимандрита Никона, протоиерея Василия, схиегумена Парфения, схиемонаха Алексея, схиегумена Алексея, схиемонаха Иосифа, рабов Божьих Николая, Лены, Петра, Натальи, Веры, Марии, Виктора, Надежды, Ираиды, Николая, Михаила, Иоанна, Захария, Александра, Веры, Елены, Татьяны, Павла, Валентины, Василия, Веры, Дарьи, Матрёны. Вечная память.